Здравствуйте. У сирийских событий есть весомое преимущество, как и в случае с Гондурасом. Если не чесать, то и не беспокоит. Газопровод из Катара в Европу, опасаясь которого Россия держала войска и Асада, утратил актуальность. Будет он или нет, значения не имеет. «Газпром» все равно проиграл Европу, и держать армию в Сирии, чтобы Катар не проложил свой газопровод, стало бессмысленно. Поэтому Путин ушел из Сирии, и она тут же закончилась. Весь мир принял к сведению, что ушел не случайно. Если Путин арендует армию в Северной Корее, то ему точно не до Сирии. Президент из Башара Асада получился плохонький, зато король получился вполне убедительный. И, как полагается всякому арабскому королю, Асад собрал обширный гараж. Это нормальная королевская привычка – хорошо выглядеть в плохой стране, красуясь недосягаемым, дорогим, респектабельным. Когда страна совсем невыносимая, тогда ограничиваются слонами. Когда за плечами французский лицей, английская стажировка, тогда непременно гараж с обязательным британским автопромом, заодно прочим дорогим, престижным, что только нашлось в шоурумах и комиссионках. Собирая королевскую коллекцию, Асад регулярно спотыкался о собственное хорошее образование и признаки здравомыслия. Поэтому проезд боевиков по царским закромам продемонстрировал обыденные «Тойоты», «FG-Cruiser». И только там, вслед за ними, виднеется более подобающий «Астон Мартин», дальше больше, «Феррари» одна за другой, и «Ламборгини Диабло» престижный при любом дворе, немножечко «Мерседесов» С-класса, «Бентли» с «Роллс-Ройсами», «Кадиллаки Эскалейды», «Ауди». Изредка вспоминая, что когда-то был человеком, в гараже Асад держал квадроциклы и даже кемперы, надеясь съездить к морю, как это было пару раз в его английской жизни. Подбор автомобилей в главном гараже Сирии говорит о неразборчивости владельца. Его обуревали соблазны. Душа и центробанк метались. Желания хаотично диктовали нелогичные покупки. Поэтому удержать престиж на высокой ноте не удалось. Гараж получился недешевым, но без полагающегося королевского уровня. Очень много старья. Часть машин не на ходу и ждет ремонта. А старый 140-й «Мерседес» 30-летней давности и подавно очень трудно объяснить. Хотя, учитывая не до конца утраченные человеческие черты, Башар Хафезович вполне мог иметь в виду анекдот. «Если бы я был царем, то непременно самым богатым, поскольку по ночам я еще немножечко бы и шил. На старом «Мерседесе» он мог бы подрабатывать на свадьбах или таксовать, узнавая про себя новости, имея свежую экономическую информацию, оценивая политическую температуру». Революционные бандиты, взявшие Дамаск, королевскому гаражу удивились. Они привыкли к «Тойоте» с пулеметом, и машины мирного времени не видели давно, а некоторые из них никогда. Революционеры всех мастей непременно грабят закрома и всегда национализируют автопарк. Царский гараж императора Николая II тоже охотно разворовали, и с тех пор ФСО обожает отмечать круглые даты создания своего чекистского гаража особого назначения, состоявшегося из ворованных машин царя. Террористы Хаят Тахрир Аш-Шам, победоносно взявшие гараж Асада, в ближайшее время поедут по Дамаску на красивых машинах, первыми ощутив плоды революции, затем, как бывает со всеми боевиками в мире, добыча сломается, иссякнет, будет рассеяна по обочинам и подворотням. На память о ней останется одна некачественная съемка, сделанная на плохой телефон и при желании инкриминировать Асаду еще и королевский гараж, подтверждающих фактов не окажется. Зато в Москве у отставного царя «Мерседес» будет новейшей модели, спецзаказ, только что из Германии. Когда у Ерофея Павловича закончились слова, топонимика получила навсегда закрепленный в картах пример лингвистической скудости и крайнего утомления. Ерофей Павлович Хабаров в 1649 году двигался в Даурию, в Манчжурию, покоряя земли, присоединяя их к империи, редактируя географию, раздавая окрестностям имена и названия. С тех пор навсегда закрепились странности «ручей» по имени «ручей», речка первая, седьмая, вторая, седьмая, третья, седьмая и так до десятой, седьмой. Река Роскошь, река вторая Щебенчиха и река, сохранившая память о конкретном происшествии Шпатыкен. Придумывать всякие внезапные названия на Руси умели всегда. Не обделяя себя дикими фамилиями, Всему вокруг люди с не меньшим остервенением придумывали подходящие имена, гармонизируя суть и окрестности. Помимо нелегких фантазий, в топонимику ложились конкретные события. 501-ю стройку Сальхарты-Гарка навсегда назвали «мертвой дорогой». Под Вязьмой, близ села Шутова, с 1941 года есть сабельный лес. Трасса Колыма в народе называется «дорога на костях», ее второе название – «дорога смерти». В каждом городе России есть своя пьяная дорога. Она вовсе не кривая и построена на трезвую голову, но по ней местные водители объезжают пикеты ГАИ, когда пробираются домой в пьяном виде. В игре с названиями охотно отметились братья Стругацкие, у них в «Трудно быть Богом» появился и кающий лес, полный темных тайн. С особым наслаждением русские люди закрепили в топонимике ругательство, начиная со скромной речки со стыдливым признанием «моча» и далее со всеми остановками возле каждого матерного слова. Среди ругательств русскому человеку живется легче и естественнее. Когда власть вспоминает о народе и пробует заботиться, получается неуклюже. В 2018 году Общественная палата озарилась конкурсом «Великие имена России», предложив населению, во-первых, вспомнить хоть кого-нибудь из великих соотечественников, во-вторых, присвоить их имена аэропортам страны. До этого страна долгие годы восхищалась картофелем Пушкин и лыжами Обломов. Теперь предстояло вспомнить кого-нибудь еще и прибить щитом на вратах Царьграда. Страна тужилась, яростно голосовала несколько месяцев. В результате удалось вновь употребить Пушкина. Его именем назвали графа Шереметьева и одноименный московский аэропорт. Пулково попытались назвать Достоевским, но кандидатуру, вопреки народному волеизъявлению, не утвердили. Как не прошло и переименование Волгоградского аэропорта «Гумрак» в Алексея Моресьева ввиду прямых ассоциаций. Зато Домодедово с тех пор Ломоносова, Рощина в Тюмени Менделеева, а Хомутово в Южно-Сахалинске вовсе имени Чехова. Министерство транспорта предложило поиграть с населением в географию на новом уровне и дать название всем российским дорогам. Вообще всем, без исключения. Но не ждать, пока народ озарится желанием поучаствовать, а обязать региональные местные власти и частных владельцев, чтобы засучили рукава и пошли рисовать новую географию. За основу предлагается взять не только милый каждому русскому словарь ненормативной лексики, но и использовать имена географических объектов и отсылки к историческим событиям, кроме того, учитывать национальные традиции и особенности местности, через которые проходит соответствующая трасса. Сегодня имена собственные полагаются только федеральным автодорогам. Ну, всякие там М8 Холмогоры, М12 Восток, А181 Скандинавия. Впредь все эти А и Б сидели на трубе, прекратятся и грянет фольклорный фейерверк. В мрачные времена, накрывшие страну, безопаснее пить и, проснувшись утром, ничего не помнить, вместо того, чтобы проснуться и увидеть табличку с новым названием – страшным, узаконенным, долгоиграющим. Культура в России всегда была признаком неполноценности, и по мере удаления от очагов цивилизации стремилась к трем классам церковно-приходской школы. Она в наши дни, иссякнув окончательно, наполнила сельские администрации и муниципальные департаменты скудными людьми повышенной верности и пониженной грамотности, что обещает не только название с опечатками, но и давно рвущийся наружу мрак человеческих душ. Иосиф Бродский говорил Адаму Михнику, главному редактору польской газеты «Выборча», «Разговор с русским может быть интересен, если ты антрополог, но не тогда, когда ты занимаешься политикой или философией». Опасно было даже спрашивать про картошку. Получился Пушкин. Про аэропорт, где в том числе вновь победил летчик Ас Пушкин. И про дороги лучше не спрашивать и оставить их без названия. Подождать, пока не придут в себя население, власть и Министерство транспорта. Россия – самая большая страна в мире, а машину поставить нет места. И жить негде. Земли мало, дома приходится строить окно в окно. Но зато в России все есть. Всего в избытке. Страна по-прежнему богата, обильно, сыта. Но дефицит такой, что приходится доставать со свалки старые запчасти, подновлять и заново ставить на машины, имитируя ремонт по ОСАГО. Российский союз автостраховщиков предлагает не тратить хорошие запчасти для ремонта попавших в ДТП автомобилей ставить старые детали, после употребления выброшенные на свалку и заботливо возвращенные к жизни. Обязанность водителя – купить страховку. Обязанность страховой компании – его за это наказать. В России люди лишние, кроме начальников и свиты, остальные ни к чему, поэтому в России узаконен термин «срок дожития». Это когда государство в негодовании вынуждено платить пенсию вместо того, чтобы побыстрее похоронить. РСА предлагает ввести срок дожития и для автомобилей. Все, что старше 6 лет, подлежит восстановительному ремонту по ОСАГО после ДТП только старыми запчастями. Чтобы ни одной новой детали не попало на машину, которая вместе с владельцем пора на свалку. Если не ставить новые запчасти, стоимость ремонта снизится на 15%. Ради такой цифры стоит рискнуть людьми. Заодно старые запчасти ускорят ремонт. Они валяются под ногами, достаточно поднять с земли, отряхнуть и поставить на машину. Заказывать и долго ждать не придется. Что позволит укладываться в отведенные законом на ремонт 30 суток. Сегодня выполнить этот норматив не получается, что вынуждает станции техобслуживания выплачивать неустойку за несвоевременный ремонт. Обязательным условием применения старых запчастей РСА считает сокрытие от автовладельцев факта их использования. Ставить подержанные запчасти необходимо тайком, ни в коем случае не отражая в документах. Водитель, заплативший оброк по ОСАГО, не вправе рассчитывать на качество выполненных работ, щепетильное соблюдение стандартов и новые запчасти. Задача ОСАГО – отобрать деньги, а не отдать их сполна и уж тем более не тратиться на чужую безопасность. Официальные дилеры приучили клиентов, что при замене запчастей в багажник складываются старые детали и коробочки от новых, чтобы наглядно подтвердить замену. Для обмана клиента ему придется предъявить новую коробочку. Это потребует от РСА легализовывать индустрию подделок. В довоенные времена в России были огромные трудности с оригинальными запчастями. Они изредка случались на дистрибьюторских складах официальных представительств, но, достигнув дилера, воровались персоналом и продавались крупным сетевым магазинам, например, знаменитой фирме «Экзист». Прочий рынок запчастей к оригиналу отношения не имел. В магазинах запчастей по стране легализовывался контрафакт, подделки, восстановленные БУ. Теперь задачей РСА становится вывод из тени этих нелегальных участников рынка и придание им полагающейся убедительности и новых коробочек. Помимо легализации индустрии подделок и восстановленных запчастей, РСА предстоит оплатить депутатов, обеспечивающих законодательное прикрытие преступления. Но стоимость каждого депутата может превысить рентабельность проекта, хотя при работе в долгую это все равно выгодно, поскольку единожды написанный закон, позволяющий погибать населению благодаря ОСАГО, никто отменять не станет. После того, как депутаты одобрят поправки в закон об ОСАГО, последним штрихом станет имитация системы контроля качества БУ запчастей. Но этот маневр давно отработан. И прежде любой контрафакт смиренно продавался с красивыми сертификатами, и впредь ничто не помешает любой подделке, браку, запчасти со свалки сиять документами, не менее убедительными, чем диплом о высшем образовании из подземного перехода. Китайцев много, и они привыкли к тому, что для европейцев на одно лицо. Продолжая приручать европейцев к тотальному сходству, китайцы сумели показать, что впечатление обоснованное, и они умело создали себе такую же автомобильную промышленность, тоже на одно лицо. Помимо непременного для Китая сходства людей, одинаковости автомобилей, еще одна обязательная черта – массовость. Что людей, что автозаводов в Китае больше всех. Постепенно отказавшись от услуг челноков, взявшись за самостоятельное освоение России, китайцы учили алфавит, готовили переводчиков, пытались поумнеть. Им казалось важным закрепиться на нашем рынке и хоть немного понимать, что тут происходит. Первые потуги забавляли. Русский язык китайцам не давался. У них получались невероятные буклеты с удивительными текстами. В 2007 году на третьей международной выставке «Интеравто» китайская фирма с логотипом в виде кусочка сыра с дырками предъявила пикап, собрав русские буквы во внезапное название «Страсть летающая», добавив к модели пояснение из 4 слов, половину которых в буклете написала по-русски, половину по-английски, предложив самостоятельно сложить их в любой смысловой последовательности «Янцзы» Чан Фэн Флайинг Пикап, на всякий случай уточнив: низкий масляный расход, высокая способность. Тогда китайцы только пытались преуспеть своими силами без помощи русского персонала и переводчиков. На сегодня 70% автомобильного рынка России стал китайским. Китайские бренды, китайские дилеры, китайские автомобили. Китайцы проявили усердие, поняли Россию и успокоились, увидев, что в этой стране им ничего не грозит. Местные не тягаться, не противостоять, не работать не собираются. Русским безразлично китайское присутствие, они заранее согласны. Пока есть зарплата, они будут служить любому флагу, по возможности ничего не делая. И пока китайцы осваивались в стране и учили русский язык, русские его забыли. За то время, что китайцы с усердием захватывали Россию, постигали, осваивались, местные учиться перестали, сильно поглупели и еще больше обленились. Прежде мы смеялись над буклетами, написанными китайцами. Теперь мы смеемся над буклетами китайских компаний, написанными русскими. Пресс-релиз. Чинган Блюкор 8-й год подряд входит в топ-10 лучших двигателей и гибридных систем 2024 года. Сколько в Китае длится один год? Благодаря московскому офису и русскому персоналу у компании Чинган один год длится не меньше 8 лет. Русские написали этот текст, восхитились, опубликовали, радуясь красивым словам, смысл которых понимать перестали. Наши в китайском офисе «Exit», лишенные «Розенталя», торжественно заявляют русскими буквами: «Exit RX дважды являлся официальным автомобильным ярмарки современного искусства». Дважды автомобиль. Теперь уже русская безграмотность делает китайцев вновь на одно лицо. Те, кто без подсказки знают, кто такой Дитмар Ильяшевич Розенталь, помнят и пародиста Сан Саныча Иванова, ведущего телепрограммы «Вокруг смеха». «В худой котомк, поклав ржаное хлебо, я ухожу туда, где птичий звон, и вижу над собою синее небо, лохматый облак и широкий крон. Я дома здесь, я здесь пришел не в гости, снимаю кепк, одетый на бекрень, веселый птичек, помахивая хвостик, насвистывает мой стихотворень, зеленый травк ложится под ногами, и сам к бумаге тянется рука, и я шепчу дрожащими губами: велик могучий русский языка». Мода на прогресс совой на глобус натягивается неохотно. Хочется красивую картинку всеобщих гаджетов и повсеместных электромобилей, но электричество по-прежнему вырабатывается из мазута и угля. Поэтому пока в одном углу светло и чисто, в другом дымит и воняет. Прогресс осложняется тем, что все время хочется что-то еще. И вчерашнее слишком быстро кажется неинтересным и нужно непременно новое. Везде, где есть человек, неизбежны ошибки. Все, что делает человек, сначала создает проблему, и только потом, по мере борьбы и устранения, становится приемлемым. Человек, как самый неудачный продукт природы, несовершенен и потому никогда не может с первого раза превзойти себя, обязательно создавая такое же неудачное изделие, как он сам. У человечества очень мало трудностей естественного происхождения. Все, с чем оно борется, от чего страдает, что пытается исправить, за исключением природных аномалий, человечество сделало само. Это обеспечивает постоянную занятость. Человек так много наворотил, что только успевай исправлять, чинить, приводить в порядок. После того, как человечество потратило 100 лет на электромобиль и более-менее смогло объяснить его пользу, захотелось не просто покататься, захотелось научить его смешным трюкам. Дрессировщики используют это в работе, им мало безукоризненного исполнения команд, им хочется смеха и аплодисментов. И люди начали обучать электромобили автопилотированию. Почему-то показалось, что должно получиться забавно. Электромобиль не только заводится и едет, но еще и руль крутит самостоятельно. Не получилось. Сова треснула от натуги. Глобус все еще больше. Электромобили с автопилотом принялись убивать людей, путаясь в вычислениях, распознавании предметов, анализе дорожной ситуации, реагируя с теми же ошибками, что и живой человек. Самое свежее заболевание автопилотов – цифровая эпилепсия. Проблесковые маячки на автомобилях пожарных, полиции, скорой помощи мигают настойчиво, броско, сбивая вычислительные алгоритмы, озадачивая камеры обзора, размывая границы предметов. Автопилот пугается и не понимает, что это такое сверкает и переливается, не может понять его направление и ошибается в размерах. что объясняет, почему так много электромобилей Тесла попали в аварию с машинами полиции, пожарных, скорыми. Ламповая идентификация экстренных служб нормально выполняла свою предупредительную функцию до тех пор, пока за рулем был человек. Он хоть и несовершенен, но реагировал правильно, вздрагивал и уступал дорогу, и уж точно никогда не шел на таран. Автопилот идет на таран, демонстрируя бесстрашие и неверие в дискотеку на крыше пожарного грузовика. Создав проблему, получив статистику ДТП, ее начали потихоньку решать. Университет имени Бен-Гуриона и Fujitsu Limited написали исправленную программу, внутри которой есть вкладка про мигалки, цифровое уважение к власти и электронный испуг перед машинами спецслужб. Программу назвали остроумно, совместив два слова «кар» и «парцетамол» — «карацетамол». Теперь у человечества вроде бы есть электронный парацетамол от цифрового эпилептического припадка. Человечество создало искусственную проблему и с опозданием разработало лекарство. Но в Россию поставки цифрового лекарства не планируются, поэтому мигалочники под угрозой, любая Тесла и тем более любой китаец могут внезапно пойти на таран, попирая основы власти, напрашиваясь на статью о терроризме. Модное заболевание в стране, отодвинутое на обочину цивилизации, будет еще долго неизлечимо. А к тому моменту, когда электронный парацетамол попадет в Россию, электромобили обзаведутся следующими заболеваниями, и опять потребуется свежее лекарство. Человечество порождает ошибки неустанно и видит в этом прогресс. У корейцев очень долго не было предпосылок к роскоши. То война, то опять война, а потом вновь война. Но особенность корейцев — они никогда не откладывают, не ждут, не медлят. При первой же возможности хватаются за дело и не останавливаются до последнего. Поэтому у них настолько наглядные результаты. Они довели до конца все начатое и в результате построили одну из сильнейших экономик мира, одну из ключевых стран на планете и, наконец-то, потянулись к роскоши, которую понимают совершенно по-своему. Для корейцев роскошь не в дорогом эксклюзиве, сытости во все лицо, шубах, ресторанах до утра. Роскошь по-корейски — это когда каждый может пойти в магазин и купить Daewoo Imperial, SsangYong Chairman, Samsung SM6, Hyundai Grander, Kia Quaris, Hyundai Equus. После чего страна делает следующий шаг ко вседоступной роскоши и создает премиальный бренд Genesis. В Корее мало кто был, поэтому со стороны кажется, что населению этой маленькой страны полагаются Daewoo Matisse, Kia Picanto. На самом деле это страна больших машин, создаваемых по американскому образу и подобию. И Genesis в Корее делает машины понятного своему потребителю размера и качества, а премиальной она становится только за рубежом. Кстати, почему корейцы не делают внедорожники? Даже если рамные, полноприводные, большие, все равно получаются кроссоверы. Корейцы ошибочно меряют мир по себе. И если они дома навели порядок, построили дороги, обустроили отличную жизнь, неужели остальные за это же время не преуспели? И где-то осталось бездорожье, и все еще требуются вездеходы? Если предъявить корейцам Россию и показать, на что она потратила последние 25 лет, они не поймут. Как можно так жить? Зачем так себя вести, и разве можно так бессмысленно тратиться? В богатую, опрятную страну, вызывающую зависть, Корея превратилась у нас на глазах, начав с Hyundai Pony за 11 тысяч долларов в первых дилерских центрах Москвы и придя к сети салонов Genesis, заодно оснастив половину планеты недосягаемыми для России смартфонами Samsung, построив самое высокое здание на Земле Бурдж-Халифа, отработав стандарт 5G. Для России завтра означает, что сегодня работать не надо, можно отложить. Для корейцев завтра означает, что должно стать лучше, чем сегодня. Поэтому Корея всегда планирует свои последующие шаги на годы вперед и знает, чем она будет заниматься. Создав Genesis, победив им Америку и Европу, показав миру пример невероятно успешной стратегии, готов следующий шаг. Genesis вступает в элитарный клуб высшей лиги. В автомобилестроении высшая лига сформирована из нескольких ступеней. Для вступления в лигу достаточно иметь неприличную цену или приличную родословную. Следующий уровень — скрытое бронирование по классу B7. Это закрытый клуб внутри высшей лиги. Над ним элитарный клуб, досягаемый только для самых могучих — автоспорт. Бентли с этого начинал и стал кем он есть именно благодаря гонкам. Роллс-Ройс выступал на ралли Париж-Дакар, любил большие марафоны Лондон-Сидней, Лондон-Мехико. Ягуар позволил себе команду Формулы-1. Genesis делает серьезнейший шаг в своей биографии и в один ход получает отменную родословную, вступая в топ-класс гоночных гиперкаров. Genesis строит автомобиль для знаменитого Лемана. Леман – элитарный клуб высшей лиги мирового автомобилестроения. В коротком заявлении говорится, Genesis участвует в гонках на выносливость. Эта спортивная программа станет вехой в портфолио концерна Hyundai. С момента своего основания Hyundai уже участвовала в чемпионате мира по ралли и в кольцевом чемпионате по турингу. Genesis, люксовый бренд Hyundai, в предстоящем сезоне становится участником самых престижных в истории мирового автоспорта гонок на выносливость. В Лимане Genesis будет состязаться с Aston Martin, Porsche, Toyota, Cadillac, BMW, Alpine, Peugeot и Ferrari. В Великобритании появился первый кибертрак. Сегодня два самых раздражающих фактора в мире – Тесла и Трамп. По поводу обоих яростно спорят, спорщики мечтают убить друг друга и уничтожить объект спора, и по поводу обоих точки зрения непримиримые, истеричные, противоположные. Чтобы проникнуть на британские острова, кибертраку пришлось совершить большое путешествие. Официально купить этот аппарат в Англии нельзя. Заказы принимаются со сроком исполнения когда-нибудь в следующий раз. Первой насыщается Америка, прочий земной шар по остаточному принципу, и англичане с их правым рулем безоговорочно в самом конце списка. Поэтому, когда Яни Хараламбус захотел стать первым парнем на деревне, машину он купил в Калифорнии с рук, с пробегом длиной в 3 месяца. Поскольку Яни Хараламбус не столько британский лорд, сколько албанский эмигрант, ставить кибертрак на европейский учет ему проще было у себя дома, в Албании. Но засунуть покупку в контейнер и доставить сразу по адресу не получилось. К тому же возникли вопросы к самой машине. Кибертрак подозревался в намерении устроить короткое замыкание и поджечь корабль своим большим аккумулятором, поэтому пришлось подделывать сертификаты о пожарной безопасности и выбирать в качестве порта назначения самую безалаберную страну, которая только есть в Европе, умеющую сквозь пальцы смотреть и на подделки, и на пожары, и на перспективу утопить контейнеровоз на рейде. Поэтому пароход из Америки поплыл в Италию. В Албании кибертрак произвел фурор и стал первой Теслой в стране, вошел в местную книгу рекордов Гиннесса как навсегда единственный кибертрак, и под аплодисменты и устроенный по такому случаю фестиваль получил номера и техпаспорт. В Англии кибертрак удостоился иной реакции. Во-первых, он нигде не поместился. Для Америки 5,7 метра – это машина средней длины. Для Европы это огромный грузовик, и ему везде тесно. К тому же и по ширине он ближе к автобусу – 2 метра. Во-вторых, на кибертрак все показывают пальцем. В сдержанной Великобритании, где умеют вообще ни на что не реагировать, ничего не замечать и ни на кого не смотреть, произведенный кибертраком фурор превратился в ежедневный перформанс. Первыми начали дети. Они завистливо смеялись и кидали вслед жёвными промокашками. Их поддержали взрослые, но их смех содержал оттенки сарказма. Последними присоединились собаки и облаяли. Все вместе несколько выходит за рамки привычек состоятельных людей, заплативших за уникальность избыточно много нулей. В-третьих, все системы кибертрака и его навигация застряли в Калифорнии, не догадавшись о поправке на 3000 километров. Продолжая настаивать на езде сквозь заборы, поперек трамвая и по морю аки посуху. В-четвертых, дилер Теслы оказался не готов к сюрпризу и не знает, как работать с нелепым автомобилем, на которого нет ни единой подсказки, ни одного файла и, что особенно интригует, ни одного варианта доступа. Сменить прошивку или залить обновление они не смогли. В-пятых, кибертрак негде зарядить. У дилера точно нельзя. У него ничего не подходит к машине. Вся коллекция разъемов и варианты коннекта не годятся для машины с левым рулем в стороне правого руля. Первый же визит к дилеру собрал открытое совещание инженеров, менеджеров, зрителей, циников, но, несмотря на коллективный натиск, силы интеллекта проиграли зарядной розетке. Сейчас перед Яни Хараламбусом стоит три задачи. Во-первых, получить английские номера. Албанец на улицах Лондона вполне допустим, в отличие от албанских номеров. Во-вторых, надо как-то научиться заряжать кибертрак в одиночку без помощи Вселенной и окрестных англичан. В-третьих, ответить себе на вопрос, зачем было покупать кибертрак?
Добрый день. Приветствую вас в Вильнюсском автомузее. Сегодня мы расскажем вам о интересных вещах. Это что, что в прибалтийских странах производили не только легковые машины, которые очень всем известны, как Латвия в Риге, или как Русабаль тоже в Латвии производился, но расскажем о спортивных автомобилях, которых производили в прибалтийских странах и с которыми гонялись во всех странах кольцах и в ралли. Итак, хочу начать от таллинских автомобилей, это формулы, сделанные в Таллине, в Эстонии. У нас очень есть удивительный такой уголок, в котором мы в музее представляем формулы Эстонии. Это 19-й модель, 20-я модель и 25-я. Это 25-я уже одна из последних сделанных формул в Эстонии. 19-я у нас удивительно то, что она найдена была в Украине и найдена в таком же состоянии, как вышла из завода. Даже этот красный цвет, который есть, и надпись «Эстония», это оригинальная оставшаяся. Она сохранилась только потому, что в одном из учреждений ЗАСАВ был как экспонат, представляющий, что из себя представляет формула. И эти формулы, которые теперь у нас экспонируются в музее, это жигулевскими моторами. В реставрации мы еще имеем реставрационную мастерскую. Еще есть поменьше формулы, это 15-е, 15М, которые были сделаны с мотоциклетным мотором ИЖ. И теперь 20-е тоже удивительно то, что и 19-е, которое представляется у нас в музее, удивительно то, что чаще всего спортсмены сами как бы их переделывали. А теперь получается у нас музей как раз в оригинальном состоянии, и не прошедшие никаких переделок или каких-то совершений. Но 25-я формула интересная в том, что 25-я формула, которая в экспозиции музея Вильнюс, это формула, которая была только 18 штук сделан, так называемый монокок 25-й. В Камовском заводе, авиационном Камовском заводе, был сделан из алюминия монокок, и это вес дальше около это монокока весилась вся подвеска, мотор и нацепное и все навесное. И так эти вот 18 экземпляров, которые были сделаны 25-х монококов, это были самые совершенные формулы и помогали при случае аварии какой сохранить жизнь и здоровье водителям. И удивительно то, что еще в нашем музее мы имеем автомобили ВАЗ, которые были деланные в Вильнюсе. Стасис Брунза был удивительным гонщиком, 11 лет, чемпион Советского Союза. Эти как раз автомобили ВАЗ, это 11-й экземпляр, и 5-й модель ВАЗа, это ВФТС так называемый, и следующий, который вам покажем, Эва, они все были длинное время в коллекции Стасиса Брунзаса. И мы очень довольны, что эти экземпляры теперь украшают наш музей. Удивительно то, что вот как раз с таким моделем это были очень хорошие в своем классе первый, и в десятку попал Стасис Брунза в греческом ралли. И ВФТС высылался в многие страны, и с ними и в Финляндии, в Норвегии, и в Швеции, и в других странах, не считая уже весь бывший Советский Союз, там гонялись все гонщики, раллийные гонщики. Даже сам завод ВАЗа для своих гонщиков заказывал автомобили, подготовленные в Вильнюсском экспериментальном заводе. Следующий удивительный и, наверное, единственный такой экземпляр, который, если не считать, как были сделаны Нивы в Франции и участвовали в гонках Дакара, так другой удивительный то, что было решено при выпуске 8-й модели ВАЗ, было решено АвтоВАЗом сделать автомобили, которые бы участвовали в гонке Б-группы. И то теперь вот у нас вот как раз есть удивительный автомобиль, который сохранился как раз в оригинальном состоянии. Так видите, и вся покраска, и логотипы автоэкспорта тоже на нем сохранились. Это автомобиль, который возили по всяким странам, где считался, что будет продаваться восьмерка. Это и Франции, и Венгрии. И показывали, как автомобиль, который, что можно сделать из восьмерки. Ясно, если мы теперь очень так посмотрим, так это, наверное, немного деталей осталось оригинальных. Это, наверное, лобовое стекло. Двери, крыша, часть крыши, значок передний, фары остались, а то все уже по-другому. Это 300 лошадиных сил, 200 километров в час можно с этим автомобилем. И другое есть то, что сам кузов делался в Прене, это авиационный завод, в котором делались вся пластмассовые части этой автомобиля. Как рассказывал сам Стасис Брунза, он рассказывал, что этот автомобиль, когда был сделан, сперва делали как макет, сделали аэродинамические отверстия, чтобы жалось больше прижимания было к асфальту, и им удалось отвести автозавод, это, наверное, будет автозавод ВАЗ бывший, так и там отвезли туда и испробовали в трубе аэродинамической и очень были довольны прижатием к асфальту как раз вот эти аэродинамические отверстия в переднем и в конце. Так рассказывал то, что было сделано два такие экземпляра. С одним из них участвовал Стасис «Тысяча озер» в Финляндии с нулевым номером. И пока делался такой автомобиль, так группа Б была закрыта, запрещена группа Б, потому что очень много было несчастных случаев и зрителей, и водителей, и просто чтоб не могли, там была как бы группа без никаких правил, очень всем рекомендую посмотреть в YouTube. Очень много интересных кадров, как едет автомобиль группы Б, и все, как бы, полная дорога людей, и все разбегают. И, наверное, это вот этот экземпляр очень имел свое такое, как от ланчи много, как бы, идей взятых, да, потому что и мотор уже в задней компоновке, и это с этим автомобилем, которым ехал Стасис Брунза в «Тысяча озер», он имел уже головку двухвалочную и компрессор. И тогда вот это и интересно то, что, так знаете, получилась вся компоновка. И еще такая интересная вещь, это, наверное, все помнят такой анекдот о ночных автовазах.
О май год! Здесь все есть очень плохо! Очень плохо! Здесь все есть по-старому! Я не понимаю, куда улетели наши деньги!
Да боже упаси! Хер!
гешефтмахер.
Да, да, у нас наоборот, все по-новому. Наш завод серьезный партнер.
Но все модели есть, старые модели, старые.
Да как, ну что, мы же теперь выпускаем легковой ВАЗ, грузовой ВАЗ. Мало того, у нас есть летняя модификация, зимняя модификация. Но это еще не все. Наши инженеры, конструкторы ВАЗ разработали дневную модель и даже ночную.
Я хотел смотреть ночную модель.
Пожалуйста.
Вот, вот.
Художник Пижов. Ночные вазы.
Как раз, знаете, этот анекдот анекдотом, но мы можем тоже увидеть, смотря на эту B-групповочную Эву-1, увидеть, что эта шутка даже и здесь вышла очень неплохо. Это потому, что этот автомобиль как раз имеет два переда. Это вы, теперь у нас музей стоит с ночным вариантом, где галогены для ночного. И очень быстро можно заменить другой передок, который не будет иметь галогенных фар и будет больше обтекаемости иметь. Так это делали специально, чтобы для скорости и большей обтекаемости, чтобы могли в течение нескольких минут просто откинуть этот перед и положить другой. Так видите, как бывает, что анекдоты тоже сбываются.
Вопросы-ответы, ну, на самом деле, конечно, реплики, наши с вами любимые. Питер Смит. Я работал с китайцами и очень удивился. Рабочие из них плохие. Они не хотят работать. Мои дети учились с китайцами в университете. Математику китайцы считают как машина, но логически мыслить не умеют. Если китайцы делают ошибки, для них это потеря лица. Чеширский кот. Бесплатная бизнес-идея для ВАЗа. Объявить себя заводом по выпуску олдтаймеров. Сразу станет меньше претензий, шире слава, выше спрос, больше прибыль. Пауль Фомин. Каждому человеку, который что-то в этой жизни способен создать, сделать, придумать, оценить, быть благодарным, иметь свой путь, каждому надо однажды в жизни бросить все, послать всех и вся куда подальше и уехать в путешествие. Лучше всего на автомобиле или мотоцикле. Минимум на несколько лет. А если повезет найти свой дом в этом мире, то остаться где-то там навсегда. Или до следующего острого желания снова куда-нибудь укатить, что-нибудь увидеть, сменить фон визуальный и звуковой. Как мне кажется, только так взрослеет человек. На сегодня все. До свидания.